Они надели, говорят, все окей, все. Начали надевать. Три минуты надевались. Вот так побежали. Я влево на лестницу, они прямо за каким-то мужиком. Мужик говорит, там огонь. Нахуй огонь этот нужен был. Там дети. Я бегу за ними, там дети. Он говорит, мы лучше знаем.
Вот.
Убежали. Я развернулся, встретил второй экипаж, говорю, там дети, дайте мне сам спасатель, я сам вытащу их. У нас, блядь, все по порядку. У нас каждый индивидуально.
И потом они заливали. Все это 10 часов сверху. Летал дрон туда-сюда. Заливали сверху. Все погибли.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет.
Сегодня мы, естественно, решили поговорить про все случившееся в Кемерово, про ужасный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по последним официальным данным, погибли 64 человека.
Да, и среди них более 40 детей. Подкаст у нас будет две части. Сначала мы поговорим о том,
Что, собственно, произошло,
чем жили люди в Кемерово
последние несколько дней.
Да, во второй части подкаста попробуем осмыслить реакцию властей, которая, конечно, совершенно взрывает мозг, и то, как простые люди, граждане России, отнеслись к этим трагическим событиям.
Ну и вот осмыслить политические, да, и какие-то общественно-политические последствия случившегося в Кемерово нам сегодня поможет Андрей Перцев, корреспондент «Коммерсанта», а также контрибьютор проекта «Карнеги.ру», политический обозреватель. Привет.
Привет.
Ну, как вы помните, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта, это было воскресенье. В тот же день наш корреспондент Ирина Кравцова отправилась в Кемерово, и только вот сегодня, в четверг, когда мы пишем подкаст, она вернулась домой, провела все это время там, написала 3 репортажа, и сегодня у нас будут фрагменты аудиозаписи ее разговоров с родственниками погибших.
Да, мы уже решили не вытаскивать Иру после всей этой поездки в студию, но я успел с ней поговорить вот на днях, буквально в понедельник, когда она только пообщалась с первый раз с родственниками, провела с ними несколько часов вот в этом самом спортзале соседней школы, да.
Где
вот
этот штаб развернули.
С торговым центром, да. Это, конечно, был очень непростой опыт для любого человека и журналиста. Вот что об этом рассказывает сама Ира.
Люди сидели просто в каком-то нечеловеческом состоянии, то есть они смотрели в сторону, в пол. Ну, в общем, подойти к ним и начать спрашивать что-то тоже было совершенно как-то невозможно. И в итоге я просто какое-то длительное время сидела около героини, около Ольги с ее мужем Александром. Но они сидели, молчали. Время от времени Ольга плакала. В какой-то момент она сама начала что-то рассказывать.
14:40 у нас начался сеанс Шерлока Гномса. Муж привез, довел до зала, купил попкорн и посадил. Смотри, вниз спустился и стал ждать на первом этаже. Потом они ему в 16:10 звонят и говорят, что там задымление. Он прорываться начал. Добрался до 4-го этажа. Понял, что идти не может. Ну, кто-то дал какую-то мокрую тряпку. Не знаю, кто это был. Где были противогазы, где были самоспасатели. Ничего не понятно. Дал мокрую тряпку. Он пошел, упал, стал ползти. Разбил окно, чтобы тяга была наверх. Угу. Понял, что он отключается. И вернулся назад. Они при этом ему звонили, они были еще живы. Он им кричал, бегите, бегите. И все, он позвонил мне и сказал, что дети погибли.
Трудно было еще задать вопросы, потому что, во-первых, это практически запрещали делать сотрудники МЧС. Причем с тем бы текстом, не то, что это навредит именно людям, у которых я буду что-либо спрашивать, а потому что вот люди могут сказать что-либо не то. И лучше ко мне, как журналисту, дождаться комментарии пресс-службы МЧС, а не спрашивать какие-то там мнения у непосредственно родителей, которые сейчас на эмоциях. К родителям все время подходили эти сотрудники соцслужб, и к одним и тем же семьям подходили разные время от времени сотрудники, новые каждый раз, которые задавали одни и те же вопросы. Кто у вас находится сейчас в здании, сколько там ваших детей находится и сколько им лет. После этого они просто говорили, что все будет хорошо, надейтесь, и просто уходили. Некоторые из них вообще ничего не говорили. В общем-то, отличительной я бы сказала, такой деталью было то, что вообще никто ни о чем не имел понятия. То есть родителям практически вообще ничего не рассказали. Только после того, как они уже чуть ли не начали, я не знаю, ну, грубо говоря, нападать на полицейских и буквально требовать объяснений. И тогда им сказали, что вот да, работы ведутся, и все. Ну, вот да, мы спасаем.
У родственников был такой важный эмоциональный поинт, да, в их позиции в целом. Они говорили о том, что сотрудники МЧС и пожарные, да, спасатели недостаточно себя самоотверженно вели при тушении пожара. И вот, ну, все мы помним эти рассказы, собственно, самые душераздирающие рассказы. Вот как раз про мужчину, который пытался добежать до своих дочерей на четвертый этаж, потом начал задыхаться в дыму, вернулся обратно, да, увидел спасателей, сказал, вот, дети там, пойдемте, я вам покажу, где. А спасатели сказали, нет, у нас инструкция, мы пойдем в другую сторону. И пошли в другую сторону. И тут, как бы, конечно, возникает очень много, с одной стороны, эмоциональных моментов, да, потому что потом еще какие-то люди что-то подобное говорили, и потом выяснилось, что часть людей решила остаться в зале, не выходить, то есть помните эту всю историю с запертыми дверьми якобы, да, выяснилось, что на самом деле одна из дверей была просто закрыта изнутри, потому что они забаррикадировались, чтобы дым не шел внутрь.
Мультик закончился, никто из зала уже не вышел. Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже газ, там уже огонь, огня. Ну, огня я лично не видел, но дым и жаречь оттуда шла. Мы решили ждать помощи внутри. Ну, сидели, ждали, весь зал сидел, ждал помощи. Я думаю, минут 15 метров мы продержались. Потом стали терять сознание. Я решил, что уже нечего ждать, уже нечего. Надо пытаться выбираться. До этого мы уже оторвали замок с запасного выхода. Выходить тоже не стали, потому что тоже не было ничего видно, и мы не знали, куда идти, есть там огонь, нет там огня. Мы не могли понять этого. Поэтому в конце, когда уже начали все задания терять, я подошел там к выходу пожарному. Я решил, что надо попробовать выйти и пойти искать помощь. Ну, я вышел, сделал два шага буквально и упал, потому что там совсем была концентрация воздуха, непригодна для дыхания. И, собственно говоря, я хотел вернуться за детьми, но уже не смог это сделать. То есть, там остался лежать. Слава Богу, кто-то меня подобрал, я не знаю, видимо, телефон упал фонариком кверху, и меня увидели, я не знаю точно, как это произошло. Ну, я думаю, примерно так, потому что я думаю, это примерно на уровне чуда, что кто-то меня вытащил вообще.
И это, конечно, вот опять же совершенно такое, да, безысходное ощущение возникает от этой истории. И тут как бы тоже сразу начинаются претензии к МЧС, почему они не дошли до этого зала, почему они вовремя там не появились. Готовясь к записи этого подкаста, я поговорил с сотрудником, ну, пожарной охраны, да, сотрудником МЧС, который работает в Москве, и... Это был достаточно как бы тяжелый и интересный разговор. Человек не стал говорить под запись, потому что он сказал, что он не готов оценивать работу коллег в Кемерово сейчас, потому что у него нет достаточного количества данных. Но, скажем так, ответил на некоторые тезисы, да, вот как раз озвученные, в частности, родственниками, и те, которые обсуждались, широко обсуждались в медиа и где-то еще в блогах, там,
в соцсетях.
Начать, наверное, стоит вот, собственно, с этого самого эмоционального момента, про который говорили родственники погибших, о том, что спасатели не пошли сразу спасать детей, а занимались тушением пожара в других местах, значит, побежали где-то тушить открытый огонь там на другой лестнице, вот что-то.
Ну, в общем,
в таком,
да, не занимались тем, чем как бы вроде как должны заниматься.
Да, тут надо, во-первых, учитывать, что есть такой документ, он называется «Боевой устав пожарной охраны», в котором прописан порядок действий пожарных
на месте возгорания. И я так понимаю, что первым пунктом в списке того, что нужно делать, является спасение людей.
Да, здесь есть такой пункт, из которого следует, что при определении решающего направления, есть такой термин «решающее направление» в тушении пожара, следует исходить из следующих условий. И первым пунктом в этом списке является реальная угроза жизни людей. Решение об этом принимает человек, который руководит операцией. И дальше он распределяет уже звенья, да, так сказать, имеющиеся в него распоряжении силы и технику, и направляет их, дает им задания, конкретные боевые задания, как это в этом устав называется, боевой устав, это довольно интересный, да, нюанс, что
там везде написано.
Ну, люди как бы реально воспринимают себя как участников боевых действий. Так вот, О чем сказал мой собеседник, что, конечно, у него нет данных по конкретной операции в Кемерово, и он пока не добрался до... У каждого пожара есть такой разбор пожара, бывает, потом все садятся, естественно, все причастные офицеры там и так далее, сотрудники личного
выкатывают
состава.
Выкатывают какой-то документ в конце.
Составляют некую презентацию, да, на которой посекундно расписаны действия пожарных во время этой операции и так далее. И все это оценивается, и там каждому участнику задают вопрос. Вот вы приняли такое решение, почему? И он говорит, я принял такое решение, исходя из инструкции там, или того, что у меня была вот такая информация, или я получил приказ от руководителя операции двигаться в эту сторону. Например.
Да, и здесь вот, опять же, возвращаясь к ситуации с этим мужчиной, который пытался спасти детей, ни в коем случае не хочется, там, не дай бог, упрекать его в чем-то, но вот действительно дали какому-то звену задачу бежать вот в то крыло. И бежит навстречу какой-то мужчина, говорит, ну дайте мне маску спасателя, я сам их вытащу. Но, естественно, эти пожарные, они не могут это сделать, потому что, ну, а если он там погибнет?
В чем еще проблема? Главная ведь угроза при современных пожарах, особенно в общественных местах, особенно в торговых центрах, это не угарный газ, да, который возникает при обычном возгорании, а продукты горения пластика разнообразного, да, из которого сделано оформление во всех этих торговых центрах, магазинах и так далее. И дело в том, что эти продукты горения практически в течение нескольких секунд приводят к блокировке дыхания человека, то есть находиться в этом дыму практически невозможно без защиты, то есть без специальной маски. И поэтому попытки пробежать то, о чем, например, родственники, да, там, так сказать, тоже на эмоциях находясь, говорили, да мы бы сами там, если бы нас пустили, мы бы сами вытащили, но, к сожалению, бы это практически невозможно.
Ну,
да,
то есть мужчина как только... рассказывал, что он два вдоха сделал, и сразу он упал.
Да, да, просто ты попадаешь в этот дым, и ты там не можешь даже 50 метров пробежать внутри него, потому что как бы ты задохнешься и потеряешь сознание. Еще одна претензия, которую предъявляли к пожарным, что люди прыгали из окон, а они не могли натянуть нормально тенты, так называемые, да, классика. Все мы видели, как в фильмах спасатели растягивают под окнами тенты, в которые человек прыгает из окна. Но, опять же, мой собеседник вот сказал, что... Ну, дело в том, что тенты – это такая немножко технология из прошлого века. И поэтому сейчас их вообще постепенно снимают с использования. И более того, когда человек прыгает с высоты выше второго этажа, тент этот практически бесполезен, потому что...
То есть он все равно как бы прогибается, протягивается,
да, и... к сожалению, в этом случае человек все равно ударится о землю с силой примерно той же, как и если бы тента не было. То есть все равно там будут переломы, многочисленные травмы и так далее.
Ну, поэтому... ну да, и плюс там... Я просто помню это видео, где там пацан выпрыгивает из окна там четвертого этажа.
Да он даже срывается, он там, по-моему, висел, а потом,
он висел,
потерял,
да,
сознание.
Он падает, ударяет сначала какой-то... кондиционер, потом ударяется о козырек, там даже непонятно где-то тент растянуть, потому что там какой-то подъезд.
Что еще важно рассказать? Человек, с которым я разговаривал, да, опять же, спасатель, он сам участвовал в большом количестве тушений пожаров, довольно сложных, в частности, участвовал в тушении пожара в торговом центре «Рио» в Москве. Это было летом 2017 года, может быть, кто-то помнит из наших слушателей.
Я думаю, что не очень многие. Я, например, вот Леша мне вчера рассказал, я не помнил об этом происшествии, просто потому что там никто как раз не погиб.
Да, но дело в том, что пожар в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе, это был пожар, ну, почти один в один, идентичный тому, что произошло в Кемерово. Это тоже огромный торговый центр, тоже, ну, там не игровая зона загорелась, там загорелся, по-моему, как выяснили, установили следователи, в конце концов, загорелась одежда в каком-то из магазинов, то есть тоже произошло возгорание, дальше текстиль вот этот весь загорелся, ну, и дальше все началось как...
Ну, и понятно, что, ну, просто дело в том, что как в большинстве торговых центров, там, допустим, развлекательные зоны, те же самые кинотеатры, находятся на последнем этаже, и от них, ну, очень долго добираться.
Но до в целом ситуация очень похожая. Во-первых, конечно же, какое-то количество людей было в кинозалах, не сработала пожарная сигнализация, о чем мы сразу не сказали, да, про Кемерово. Это один из важных пунктов тоже. Да, действительно, там не сработала пожарная сигнализация. Естественно, там был и контактный зоопарк, и все животные тоже погибли. Вспоминая мем, да, мы все те самые звери в этом зоопарке горящем.
Я хотел зачитать просто вот воспоминания одной женщины, которая оказалась в кинотеатре, когда началось возгорание в Рио. И вот она пишет, что мы смотрим фильм, в разгаре завязка сюжета, и вдруг включился слабый свет, лампочки по периметру потолка. Но все продолжили смотреть, обсуждать сюжет как-то, и где-то минут через 8, рассказывает эта женщина, мое терпение лопнуло, начали раздражать лампочки, и она встала, вышла из зала, надеясь найти администратора, просить выключить свет. Но возле дверей никого не было, в коридорах был погашен свет, не было обычных шумных посетителей у касс, и этого сразу и насторожило. Навстречу быстро шла взволнованная девушка, за ней, как в кино, медленно надвигалась темная туча дыма. Она очень удивилась, что встретила меня, и выкрикнула: «А что вы в зале? Вы видите вообще? Выходите быстрее».
Ну, то есть тоже так получилось, что люди сидели, ничего не подозревая, и в итоге тоже могли бы оказаться заблокированными.
Да, просто случилось, что...
Опять же, повторимся, может быть, никто не погиб, к счастью, в результате этого пожара. 18 пострадавших, был среди них один ребенок. Самый драматичный момент этой операции был, там несколько человек были заблокированы как раз вот примерно в похожей ситуации, той, как оказались люди в Кемерово, и в итоге они спрятались в какой-то холодильной камере.
4 человека там было, да, и они уже смогли дозвониться до МЧС, и сотрудники МЧС, они уже по телефону пытались скоординировать, направить пожарных, чтобы они доползли, сказали: лягте на пол, стучите в дверь, чтобы сотрудники могли вас найти.
Супер тяжелая, как бы, по сложности операция, потому что пожарным пришлось тоже ползти, очень высокая температура, и пожарных обливали холодной водой, чтобы они могли продержаться в этих условиях. Они добрались до этих людей, надели на них маски спасательные, да,
и
вывели их. Причем с одним из людей маски пришлось делиться, там, человеку, который руководил операцией, и он просто передал ему свою маску, и дальше они как-то передавали ее по очереди друг другу, чтобы пройти сквозь дым и не задохнуться.
Я так понял, твой вот человек, с которым ты говорил, он тоже участвовал в тушении?
Да, он участвовал в тушении. Тут есть несколько, конечно, важных моментов. Во-первых, он сказал, что руководители, собственно, высшее руководство Московской пожарной охраны лично участвовало в тушении, то есть буквально вот генерал Денисов, да, его фамилия, сказал, ну, он сказал...
Приехал на место?
Да, он приехал на место, и, значит, поняв, что ситуация очень сложная, там внутри остались заблокированные люди, он буквально возглавил вот эту операцию по спасению и, в частности, значит, произнес некую фразу там с нецензурными фрагментами, но это нечто в духе моей любимой фразы маршала Жукова: «Удачи, бабоньки», да, как бы, и пошел первым вот этот в дым, и за ним, соответственно, пошли уже сотрудники, и это, как бы, довольно крутая история про пожарных, потому что, ну, как бы, вот как мы себе представляем, как должны работать настоящие пожарные, во-первых, но что, опять же, сказал мой собеседник, он говорит: ну, мы, естественно, с ребятами, опять же, у него нет всех деталей про Кемерово, да, но мы с ребятами, естественно, моделировали для себя ситуацию, а что бы делали мы, если бы вот мы шли, вот идет звено, да, в звене минимум 3 человека, ну, как правило, не очень много, да, ну, там, типа, 3-5 человек, и если бы мы дошли, наверное, мы бы дошли до этого зала, да, мы бы туда заходим, а там у нас 40 человек внутри, и как мы бы их вывели? Говорит: я бы, наверное, я бы снял бы свою маску, отдал бы какой-нибудь девочке там, типа, да, и мы бы их отправили выходить. Но 40 человек мы не выведем. Вышло бы, ну вот там 3 человека бы спаслось. Там, как бы, все остальные бы просто... они бы прошли бы в зал, а от улицы их отделяло бы огромный, как бы, участок, заполненный дымом и с очень высокой температурой. И ситуация в какой-то степени получилась практически безвыходная. То есть, как бы, тут, конечно, тут сложно такие делать выводы, да, но не факт, что вообще этих людей, которые находились в зале, можно было спасти,
После начала уже пожара.
Да, то есть, как бы, если бы сработала пожарная сигнализация, и все бы вышли, тогда бы, возможно, да. А тут пожарные оказались почти в безвыходной ситуации. И плюс еще один важный момент. В Москве, благодаря чему, собственно говоря, пожар в торговом центре Рио удалось потушить и спасти всех людей? Благодаря тому, что в Москве очень мощный пожарный гарнизон. И к торговому центру Рио прибыло сразу очень много пожарных расчетов. Все более-менее в порядке с техникой. Я так понимаю, что у Московской пожарной охраны есть некоторое свое отдельное снабжение финансовое, да? И, конечно же, ситуация в Кемерово, опять же, не мы здесь журналисты, не даже мой собеседник, вот, который действительно, как бы, в теме, он не может сказать конкретно, в каком состоянии находится кемеровский гарнизон. Он подозревает, что в не очень хорошем. Он подозревает, что там реально могут не выдвигаться лестницы. Ну, то есть, вот то, что мы видели на видео, да, на чем строили свои какие-то ехидные теории там разные блогеры и так далее.
Типа Камикадзе Ди.
Да, ну, то есть, там был, получается, что пожарные, которые, на самом деле, получают маленькую зарплату, работают на фиговом оборудовании, потому что и тут уже все едины во мнении, что, к сожалению, там глава министерства по чрезвычайным ситуациям Пучков не очень эффективен на этом месте.
Там была еще из Кемерово, ты мне рассказывал, показательная ситуация, когда после того, как спасательная операция фактически провалилась, руководитель вот этих вот пожарных кемеровских, он выстроил своих сотрудников перед родителями и сказал: ну вот, они не спасли.
Да, это вот как раз тоже, это то, про что мне рассказал тоже мой собеседник, и, как бы, я потом посмотрел это видео, это действительно чудовищно, на мой взгляд, и как раз это показывает то, вот к чему мы сейчас вернемся дальше, обсуждая, так сказать, вообще отношение властей ко всему происходящему.
Да, то есть вместо того, чтобы взять ответственность на себя.
Как сделали, например, в Москве, по крайней мере, по данным из разных источников, да, я потом почитал и в СМИ, да, там действительно тоже все пишут, что руководство пожарной охраны и МЧС принимало участие личное в тушении пожара в Рио. А при этом, значит, что произошло в Кемерово? Там просто руководитель операции выставил своих ребят, простых пожарных, там, не знаю, офицеров, может быть, да, кого-то еще, перед родственниками и сказал, вот объясняйтесь, вот задавайте им вопросы. А родственники, естественно, мы всем понимаем, они все на эмоциях, они кричат, наши дети горели, а вы что делали? Вы стояли, вы ничего не делали. Пожарные отбиваются и говорят, да у нас было там, нам сказали уйти туда, да вот там было сильное задавление, мы не могли пройти.
У нас там одна винтовка на троих.
Да, да, они пытаются как-то объяснить ситуацию и... Ну, это дикость, потому что на самом деле, как это должно быть устроено? То есть начальник собирает своих подчиненных, участников операции, там дерет их по первое число там, за какие-то недочеты и за то, что они сделали.
А потом сам, вот, сам выходит к этим родителям, говорит, все, да, вот говорит, он я
беру виноват. Ответственность на себя, да, я руководил операцией. А тут, кто хочет, может попытаться найти это видео, там где-то на МК оно было, но неважно. На самом деле, это очень неприятно смотреть, и очень неприятно, что так происходит. Ну, и отмечу просто для тех, кто, может быть, не в курсе, что по последним данным, да, из последних рассказов уже свидетелей, очевидцев, вот, собственно говоря, тот же самый Игорь Востриков подтвердил версию, которая до этого существовала, то, что не были закрыты двери в кинозалах в Кемерово. Да,
ну, как... потому что это дичь какая-то, да, зачем закрывать?
Непонятно, зачем запирать двери, все-таки люди выходят в туалет и так далее, как бы одну из дверей просто забаррикадировали сами люди изнутри, вот мы эту историю уже сегодня рассказали. Да, все остальные двери были открыты, кто смог и понял, что пожар, тот вышел сразу.
Ну и после всех этих событий очень многие пользователи Фейсбука, например, вот я листаю ленту, они пишут о том, а что мы можем сделать? Давайте мы просто вот в торговый центр, в который мы ходим там каждые выходные, в следующий раз придем и проверим все пожарные выходы, работают они или нет. И мне кажется, очень важно действительно вот ходить и инспектировать. Я вчера пошел в торговый центр «Атриум», в котором я периодически бываю, и просто решил проверить, работают ли эти двери.
Я в торговом центре «Атриум», около метро «Курская», Москва. Что ж, попробуем найти здесь пожарные выходы. Пожарные выходы должны подсвечиваться специальным значком за бегущим человечком. Здесь, в принципе, так и есть. Вот я нашел один выход. Посмотрим, работает ли он. Нет, выход не работает. Ага. Только что дверь открылась, потому что выходил человек. Мне кажется, это полуслужебное помещение. Давайте посмотрим, что внутри. Ага, вот здесь вот внутри коридора, который может попасть, очевидно, только по карточке персонал, действительно есть дверь пожарного выхода с огромной такой, длинной ручкой, на которую нужно нажать, чтобы из него выйти. Дверь действительно открылась. И она ведет в подвал. Надо сказать, что на двери написано «Пользуйтесь лифтами номер 8». И это написано прямо рядом со значком, тем самым значком бегущего человечка. Он указывает вниз в подвал. При этом здесь растянута красно-белая полиэтиленовая лента, которая, очевидно, говорит мне, что заходить за нее нельзя. Попробуем за нее зайти и последовать все-таки за зеленым человечком. Я спускаюсь уже на второй уровень подвала, хотя надо учесть, что торговый центр находится на небольшом возвышении, поэтому, возможно, цокольный этаж вовсе не является первым. Итак, с немалым трудом я все-таки дошел до пожарного выхода, и он, внимание, сейчас мы узнаем, да, из него можно выйти. На обратной стороне, интересно, здесь написано...
Отсюда?
Да, я вышел отсюда.
У нас 42.
Ну и, в общем, предсказуемо коллегу Берга сцапали охранники «Атриума», которые, если кто-то не знает, это один из крупнейших торговых центров в Москве, да, там «Атриум», «Европейский», ну вот такие вот.
Ну, слава богу, не «Европейский», потому что...
Да, в «Европейском» могли бы, да.
А, понятно было, что это, очевидно, служебное помещение. У меня, естественно, возник вопрос, почему... То есть внутри этих служебных помещений все выходы были открыты, и я спокойно вышел, сорвал пломбу там на выходе. А в сами эти служебные помещения, где вот двери, там зеленое написано «Выход пожарный», почему она была закрыта? Так как на меня пришли посмотреть начальник безопасности центра и его заместитель, я, собственно, им эти вопросы и задал. Они, конечно, немножко так на меня посмотрели, типа, сказали, а вы понимаете, что у нас там еще антитеррор, у нас там сейчас теперь охрана после вас бегает, смотрит, там бомбу не положили. Я смотрю, там охранники суетятся, новую пломбу наклеивают быстрее на дверь.
Надо отметить, что коллега Берг не показывал пресс-карту, а действовал, так сказать, как гражданский журналист, как простой россиянин.
Вроде того. Потом мы где-то, наверное, минут 20 беседовали с начальником безопасности, и, в принципе, у меня сложилось, вот, хочется противопоставить что-то хорошее всему тому аду, который пишут в Фейсбуке про то, что у нас все выходы заблокированы. Мне рассказали, что Атриум, допустим, построен таким образом, что из каждого магазина есть запасной выход, и поэтому, когда начинается пожар, даже если что-то заблокировано, сотрудники, они должны вывести просто через магазины этих посетителей, и вот по тем же самым коридорам, по которым я бегал, потом уже отправить на улицу. И плюс мне сказали, что там двери разблокируются, когда срабатывает пожарная охрана. То есть, и, что там даже не магнитные замки, потому что магнитный замок может дать сбой, и он не размагнитится, а просто щеколды, которые, в принципе, и я согласен, можно выбить при должном умении. То есть, там была довольно хлипкая дверь. Поэтому, ну вот, приятно, что, по крайней мере, вот в этом торговом центре я убедился, что в целом там адекватные люди, которые потратили кучу времени, чтобы мне все разъяснить, и которые действительно заботятся о пожарной безопасности. Кстати, они сказали, что на следующей неделе у них будет проводиться учение, я уже не буду говорить во сколько, но если кто-нибудь из слушателей вдруг хочет, так сказать, проконтролировать тоже, как гражданский активист, не знаю, напишите в личку, я вам сообщу время.
Давайте, наконец, поговорим о том, что происходило в обществе, да, в медиа, как это вообще, как комментировали это представители властей, вот для чего мы, наконец-то, подключим полноценно к разговору Андрея, какие характерные вещи ты увидел, да, то есть как вот, например, там, федеральные каналы, да, реакция чиновников высших и так далее.
Вся наша пропаганда, да, телевидение, в общем-то, это пропаганда, вряд ли кто-то будет с этим спорить, и само устройство власти, оно вот как бы медиацентрично, да, то есть власть рассказывает о том, какой у нас везде порядок благодаря президенту, как все хорошо, и любой сбой, да, любой как бы выброс хаоса, это информация плохая, и от нее, конечно, власть — это не живое существо, но психологически очень хочется отстраниться, и пока что-то неизвестно, пока есть какие-то надежды, конечно, ничего не показывают.
Да? То есть, ты думаешь, что это прямо разнарядка такая была? Ребята, ничего не говорите про Кемерово, пока там, ну, хотя бы не будет.
Ну, они косвенно же сами в этом признались потом. Петр Толстой начал объяснять, и Тулеев сам объяснял, что «а вдруг там все нормально?» Мы же не знали, что там все плохо. Толстой сказал, что там уже были дети, у них родители, а вдруг бы детей спасли? Чего было там родители будоражить?
Ну да, родители до этого, конечно, не были взбудоражены.
Ну да, это правда, родители, вот как вернемся к тому, что они вообще-то не получали никакой информации, просто, ну, сходили с ума.
Наверное, как сочетание двух факторов, да, общий такой хаос того, что не очень все понимают, сколько людей, да, то есть посчитать они не могут. Там пожарные приехали все-таки поздно, да, во всяком случае, что я видел, жители и окружающие вот этот торговый центр говорили, что они приехали поздно, что не было столько пожарных машин, сколько говорят, столько скорых, да, то есть масштабы трагедии оценить они не могут. Ну, как правило, насколько я себе представляю, да, на Западе, да, не знаю, как сказать, может, и на Востоке, за границей, об этом не стесняются рассказывать. То есть, если оказалось, что жертв меньше, чем предполагаемое число, да, и слава богу, да, и, ну как. А у нас получается, что пытаются всячески как бы отгородиться от этой вот негативной информации.
Вот эта вот задержка с объявлением общенационального траура, это тоже из той же цепочки?
Начали ходить такие слухи, что траур объявляется, начиная со 100 человек.
Да, было, да.
Там с 50, что вот-вот. Это, опять же, проблема, да, вот всей вот этой вертикали, ее психологии, что национальный траур – это значит большая проблема.
Ну да, никто не хочет, брать ответственность на себя фактически. Мы опять же к этому возвращаемся. И вот интересные истории тут всплыли на днях и там в медиа, где-то на «Медузе» был текст, например, Дани Туровского про пожар, который был в деревне Эльбарусово в 1961 году. То есть это история советских времен. А есть история еще более старая. Это история 1911 год, когда в городе Балагое сгорел кинотеатр, кинематограф, как он тогда назывался. 64 человека погибло тогда, да. И из них 43 ребенка. Похожая история, но это был не торговый центр, а просто деревянный кинотеатр. И тогда это событие освещалось, ну, представьте себе, это Российская империя, это при царе было, оно освещалось во всех крупнейших, так сказать, газетах, которые в этот момент выходили, был фоторепортаж в журнале «Огонек».
В 2011 году.
Да, то есть вот как бы можно представить себе, так сказать, медиа-каверидж того времени, и тем не менее это было как бы, ну, вот центральное событие для всей страны. Как бы, конечно, Кемерово тоже стало центральным событием в итоге.
Но не сразу, да, выглядит так, как будто при царе пресса была в России свободнее, чем сейчас.
Ну, первая реакция...
Это отдельная сложная тема, да.
Официальных СМИ, да, каких-то, ну, даже агентств новостей, она выглядела так, что в медицине катастроф сообщили, что никто не погиб. Потом, значит...
То есть, даже такие были, я просто
да,
не видел.
Да, сначала... были. То есть, начиналось, что никто не погиб, потом появилась информация, что погибших 4 или 5,
угу.
Потом появилось опровержение, что это могли быть не погибшие, а просто дети, потерявшие сознание. Вот пожарные не поняли, да, что вынесли там ребенка, а он потом... оказался
живым. Это вообще удивительно, да, я могу понять еще власти, когда отгораживаются, но когда даже если ты сотрудник медиа, пускай государственного, Интерфакса, да, все равно как бы ты не тот человек, который психологически даже может отгораживаться.
Ну, я не думаю, что это специально делали люди, которые сидят, грубо говоря, там в Интерфабре новости или где-то еще, которым приходит информация какая-то, но вот им говорят, они звонят там, например, опять же,
ну, да, да.
Это в какое-то ведомство, да, которое ответственно за это, а им говорят, по нашим данным пока не, как бы нет данных о погибших, типа, и, ну, естественно, агентство пишет о том, что нет данных. Вопрос Андрею дальше. Реакция региональных чиновников, и я читал такую версию, кто-то, по-моему, чуть ли не твой, Евгений, любимый Митя Олешковский, писал про то, что Владимир,
привет,
Путин, Владимир Путин очень грамотно себя повел и, так сказать, приехал, встретился с пострадавшими, сейчас полетят головы, так сказать, он очень воспринимает этот вопрос близко к сердцу и так далее. Вот что ты думаешь, Андрей, про эту всю историю с Путиным и его появлением?
Реакцию Путина... сложно назвать грамотной или даже вообще, если честно, адекватной. Будем циничны, Путин – это публичный политик, и все-таки он должен действовать как публичный политик, да, в том числе принимая во внимание то, как это будет все выглядеть, как это, каким эхом это отразится. Что мы видим в тех же соцсетях? Картинки, как Обама обнимает пострадавших, ну, коллаж, как Макрон стоит на коленях перед гробом жандарма, который помог заложникам спастись и сам был убит, и как Путин в одиночестве стоит на этой расчищенной площади.
Ну, это классика, да, как со времен инаугурации, так сказать.
Да, соответственно, это выглядит, ну, как-то вот неестественно, с одной стороны, и с другой стороны, что он вот отгораживается и именно вот как публичный политик отгораживается от народа, да, как он встретился с инициативной группой, а получается, что ему никто не верит. То есть широко, опять же, расходятся картинки, где лица участников инициативной группы сравниваются с рыбаками, да, вот с привычными. Такими,
с привычным окружением, да, которое обычно на всех публичных появлениях.
Да, Путина. Они не похожи. Но, тем не менее, люди все равно...
Считают, что там актеры какие-то.
Да, что это актеры, что это подставные лица. По факту, что он сделал, он приехал в Кемерово и провел совещание с чиновниками.
Вот это, кстати, тоже интересный вопрос. То есть, когда ему Тулеев рассказывает вот эту историю, типа, у нас тут бузатерит, значит, съехалась оппозиция и бузатерит под окнами, никакие это не родственники погибших, и Путин сидит такой, кивает и слушает его.
Ну, то есть, явно его этот вариант вполне устраивает. Тулеев, хоть он и болен, да, и говорит очень странные вещи, но психологию, да, видимо, президента и вот тон, с которым с ним нужно общаться, он очень хорошо понимает и чувствует, да, ведь это великое вам спасибо, это тоже взялось, я думаю, да, не с потолка.
И большие извинения вам, Владимир, да, Владимирович, за то, что мы тут, за то, что произошло на нашей территории.
Понимаешь, вы лично звонили мне, еще раз спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Началось, как обычно, на горе, на людском. Начали вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент. Идут по домам, идут на предприятие, которое рядом расположено, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что хотя... Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот, ну, те, кто постоянно в затёре.
Сразу вспоминается вот эта хрестоматийная история, да, когда Владимир Путин встречался с вдовами офицеров и матросов из экипажа подлодки «Курск», да, и потом, так сказать, назвал их какими-то продажными женщинами, потому что решил, что им заплатили, чтобы они тут устроили перед ним истерику.
Ну, вот Тулеев эту его особенность очень хорошо улавливает. Это же не первый раз, кстати, Тулеев высказывался в духе, что это вообще бузатерят какие-то непонятные люди, которые приехали, когда была авария в 2010 году на шахте Распадска, и там тоже как раз вот были вопросы, сколько шахтеров реально погибло, почему их не спасли, у людей было недовольство. Там перекрывали железную дорогу, и возникло столкновение с ОМОНом. И Тулеев рассказал, что стал говорить, что это не шахтеры, что это вообще какие-то криминальные элементы, которые здесь вот живут, и они решили устроить, да, вот, бунт. Значит, у Путина эта точка зрения, та же вот ужасная, как бы, высказывание о демографии, которое все начали немножко так замазывать, что он вот оговорился, что он ничего такого не хотел сказать. На самом деле, если посмотреть, у Путина очень много оговорок таких.
Вот мне интересно, вот эта демография, он же, наверное, с советниками-то советуется, что ему говорить? Или это его какая-то личная такая импровизация?
Он сначала читал по бумажке, и как раз с демографии это началось, то, что он говорил сам.
Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причины? Последствия какие?
Товарищ президент Российской Федерации, с учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы.
Нет, налоговые каникулы здесь при чем? Налоговые – это налоговые, а вопросы безопасности, это они к налогам не относятся, правильно?
Контрольный надзор за новыми и средними предприятиями тоже каникулы, товарищ президент Российской Федерации.
Слушайте, к вопросам безопасности это не относится. При чем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы, так? И обеспечение безопасности – это разные вещи. Первое чувство, значит, когда вот говоришь, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь вот сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу.
По поводу реплики Тулеева, значит, про великое вам спасибо и так далее, вспоминается, естественно, прекрасный эфир у Владимира Соловьева, где он, так сказать, где шла речь про удар в спину, про то, что после выборов, так сказать, нашего президента, который только что триумфально победил, его подставляют вот таким образом и наносят ему удар в спину. Елена Мизулина сказала свою знаменитую речь.
Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричала на площадях об этом. Но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды. Команды российского народа, которая вместе с ним. Потому что для него это удар в спину. Это страшное потрясение. Он не случайно приехал туда. Потому что то, что он делает сегодня для России, невероятные вещи. Защищая на внешней арене Россию. Внутри проводя реформы невероятной силы. Я вам хотя бы по детям скажу. 2006 год. У нас ведь с 91 года ежегодно сокращалась численность детского населения. С 34 миллионов она упала к 2006 году до 26 миллионов, на 8 миллионов. Он не только переломил эту ситуацию, начиная с 2007 года, а сегодня у нас почти 30 миллионов детей и тенденция увеличения численности детского населения. Мы молодеем, мы радуемся все этому. И вдруг так бездарно, за его спиной, а ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает.
Ну, это к той же, получается, демографии, что, ну, она, конечно, да, сейчас она возмущается, что перед этим-то она выразила соболезнование, да, но самой сути ее слов это, конечно, не отменяет, что вот мы огорчаем президента, что он так заботится о демографии, видимо, для того, чтобы побольше было там народу в России, что она вот такая великая, сильная, посмотрите, да.
Ну вот еще, что меня потрясает, честно говоря, в этой всей истории, на кого, так сказать, сейчас вешают всех собак. Ну, естественно, там владелец торгового центра, да, который там где-то сейчас за границей, управляющий торговый центр, который под арестом теперь, билетерша, охранник. Короче говоря, нашли каких-то, ну, достаточно мелких людей, ну, как бы мелких в смысле занимаемой должности, каких-то маленьких людей, на которых возложили всю ответственность. Почему глава МЧС Пучков как бы не подает в отставку в ситуации, когда у нее лестница не выдвигается на пожарной машине, которая приехала тушить пожар в Кемерово. Вот это вот интересно, как бы. И это ли это опять эта позиция, типа, своих не сдаем, вот это, то есть, ну, как бы, никто не подаст в отставку, пока Путин сам не скажет?
Ну, во-первых, да. То есть, для Тулеева, видимо, был бы, если бы он не потерял, да, все те задатки публичного политика, которые у него были, уйти самому, да, красиво, а тут получается, что Кремль его оставляет разбираться, чтобы он вот это все там доделал, да, и потом его уберут. Кроме того, отставка – это признание слабости, да, то есть сами они...
А мы, как знаем, у нас сильный президент.
Да.
Ну, я же не говорю сейчас про отставку Путина, я говорю про то, что, по идее, в такой ситуации, мне кажется, что вот когда у тебя приезжают пожарные машины и выясняют, что у них недостаточно сил и техники для того, чтобы спасти людей, закрытых в вот этом зале, да, хотя мы уже обсуждали сегодня, что это очень сложная операция, и, безусловно, тут нельзя там винить участников конкретных пожаров, и тут нужно знать все обстоятельства, которых мы не знаем. Но, как бы, блин, есть, скажем так, подозрение, что гарнизон пожарный и техника в Кемерово находится в не очень хорошем состоянии. При этом на МЧС у нас наверняка выделяется солидный бюджет. Как бы я вот не копался.
Но это же признание проблемы. А проблем у нас в стране не существует. У нас все хорошо. МЧС – это, опять же, в пропагандистской картине.
МЧС действительно один из самых распиаренных.
Да, такой.
Это Ильян Шойгу еще как бы.
И если Пучков уходит в отставку, это значит, что он говорит, да, все плохо, и все, и было плохо, и мы до этого довели, да, а это один из, как бы, столпов, ну, не то, может, это громко звучит, что это один из столпов режима, но это, как бы, одно из таких вот главных, да, таких витринных достижений, что у нас-то все в безопасности,
ну, смотрите. Тут просто не срабатывает даже эта самая, знаете, вот пресловутая палочная система, да, когда вот, ну, как происходит, у тебя там, ты работаешь в полиции, у тебя сотрудник там, не знаю, выяснилось, что он наркоман, например, да, и его поймали, как бы, за этим, тогда увольняют сотрудника, того, кто отвечает за его воспитание, работу, и дальше, ну, как бы идет по лестнице вот эта вот история, да, все про это знают. А тут как бы почему-то не понимаю, почему глава пожарной охраны Кемерово как бы до сих пор не вообще, не здесь коррупционная еще сторона, да, ведь кто-то проверял этот торговый центр на пожарную безопасность. То есть очевидно, что в этой ситуации есть люди, которые с одной стороны несут ответственность как руководители, например, глава министерства по чрезвычайным ситуациям, а с другой стороны руководители на местах, которые вообще должны, возможно, отправиться под суд, потому что они допустили возникновение такой ситуации, когда они проводят 10 подряд этих учений непонятно. Да? До сих пор не ясно, что это были за учения, когда включалась сигнализация по всей России во всех местах, и теперь ее отключают в торговом центре, потому что задолбало.
Я вот что хотел сказать. Вот то, что мы сейчас вот это вот проговариваем, о чем говорит. Ведь это вопросы, которые можно задать после любого происшествия. Не обязательно, чтобы там погибло столько людей. Но мы их обычно не задаем, задаем сейчас. А власть, она пытается реагировать на эти вопросы тем образом, которым она всегда реагирует. Во-первых, это не люди скорбят, это какие-то наймиты. И, во-вторых, мы своих не сдаем, мы найдем вот конкретных виновников в данной ситуации. И почему такой вал какого-то возмущения и у нас с вами, и в соцсетях? Потому что власть пытается применить стандартные шаблоны реагирования к трагедии, а трагедия настолько выходящая вообще за рамки понимания, что ну вот не получается. Ну вот они, допустим, в Москве они организовали, боже...
акция памяти.
Была акция памяти, которую собирали там за двое суток на Пушкинской площади в 7. Суть в том, что в тот же день мэрия Москвы решила, так сказать, перехватить повестку и устроить свою собственную акцию скорби на Манежной площади за 2 часа, а то, что на Пушкинской. Я не хочу сказать, что люди, которые приходили на Манежку, не скорбели, конечно, скорбели, но вот эта попытка власти использовать обычные инструменты в той ситуации, когда нет никакой политики, а просто тупая боль людей, которые не понимают, почему столько погибло детей, и как-то очень сильно, на мой взгляд, обнажилось вот это вот понимание, насколько бесчеловечно реагируют конкретно взятые чиновники. И я не совсем понимаю, что мне с этим
причем теперь делать. Причем все, ни одного чиновника, который бы нормально реагировал.
Да. И как бы не то, чтобы я ожидал что-то другого от них, они всегда так реагируют, но сейчас повод исключительнейший. И я не очень понимаю, что мне и обществу делать теперь с вот этими людьми, которые на людей-то не похожи.
Опять же, как сказать, Путин у нас это кто? Это президент порядка, да, сильный лидер. Трагедия, что, ну, мы все равно, ну, приходится об этом говорить, да, как о каких-то винтиках и шестеренках, да, политических. Тем более сейчас он как бы пришел вот к этой квинтэссенции сильного лидера, что экономика плохая, да, если раньше хотя бы там он говорил, сейчас мы Португалию там догоняем, деньги есть, все хорошо, экономика плохая, кроме порядка ничего не осталось. А вот эти катастрофы, все происшествия, они показывают, что порядка нет. Их и власть это очень злит.
Центр Кемерово сейчас оцеплен. Просто потому что...
Да, там площадь перекрыта.
Ну, потому что, я думаю, потому что они боятся. Они боятся, что начнется, ну, как бы, люди на эмоциях. Люди не успокаиваются. Я сейчас вот, к сожалению, к чему все пришло-то? Я вот сегодня буквально смотрел новое последнее обращение Игоря Вострикова. Там, конечно, дико все это эмоционально, невозможно это слушать, потому что человек потерял всю семью, и он уже не знает, что говорить. И он говорит, ну, мы теперь уже... Я даже уже, может быть, понимаю, что нельзя было спасти их. Ну, хотя бы они бы потушили побыстрее. Почему ни один вертолет не прилетел сверху тушить? И они бы потушили, и тела бы не обуглились. А сейчас их отправляют еще на экспертизу в Москву. Через 3 недели только выйдут родственникам. Представляете, до какой степени отчаяния дошли люди, что они такую претензию предъявляют, чтобы мне бы хотя бы тела моих близких выдали, и уже бы я был благодарен нашей пожарной охране за то, что она подняла 2 вертолета в воздух.
Пи***ц.
Хочу, наверное, подвести какой-то итог такой эмоциональный, может быть, нашему сегодняшнему разговору тем, что вот когда все это произошло, я начал слушать новый альбом певца Дельфина, рэпера, не знаю, как его назвать, певцом, рэпером, музыкантом, поклонником которого я, в общем-то, большим никогда особо не являлся, но альбом этот про войну, и, казалось бы, с Кемерово он никак не связан, но... Эти песни в итоге очень сильно резонируют с происходящим, потому и вот весь понедельник, вот этот вот кромешный совершенно, который был 26 число, да, я просто сидел на этих треках, потому что, ну, эта эмоция прям та, о чем мы сейчас говорили, потому что, к сожалению, чиновники, и прежде всего это исходит от нашего верховного главнокомандующего, воспринимают людей в России как каких-то оловянных солдатиков, каких-то юнитов непонятных, каких-то частей своего большого песчинок, своего большого плана, да, вот то ли нас готовят к большой войне, о чем говорит сам Дельфин, да, то ли что-то еще, но вот эта вот история про демографию, про то, что мы столько детей потеряли, которые могли бы вырасти потом, подразумевается, и стать
кем-то.
Ракетчиками, я не знаю, или кем-то. Это вот как раз та история, про которую он и говорит в одной из песен, про то, что государство, приказывающее умирать детворе, всегда назовет себя Родиной. Это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас сегодня был Андрей Перцев.
Слушайте нас через неделю. Не забывайте подписываться на нас во всех возможных платформах.
Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас.
Берегите родных.
Небо кричит голосами мальчишек. На выжженном поле танцует война. Повсюду трупы героев из книжек, еще не дочитанных до конца. Будто на заднем играли дворе. Все перепачкались черной смородиной. Государство, приказывающее умирать детворе, всегда назовет себя Родиной.